नमो भगवते वासुदेवाय
текста
10.11. Ясья раштре праджья сарвам сарвас трасьянте сатви асатупи тася матася нашьянти киртир аюр бхагавата гати. Ясья Токчей Раштри стране Праджа живые существа Сарва все до одного Трасьянте запуганные Садви о целомудренное Асадхубхи негодяями Тасья его Матасья, находящегося в иллюзии. Нашьянти пропадают. Кирти, слава. Аю, продолжительность жизни. Бхага, удача. Гати, хорошее рождение. Эшара гьямпарот тармо хер. Танам арти ниграха. Ата эвам, ата энам витишьями, будто другам асаттамам. Перевод. О целомудренное, царь лишается своей репутации. Продолжительность его жизни сокращается. И в следующей жизни он не получает хорошего тела, если негодяи. Если негодяи в его царстве держат негодяи в страхе живых существ. Несомненно, первейший долг царя – облегчить страдания страждущих. Поэтому я должен убить этого подлейшего из людей за его жестокость и другим, к другим живым существам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда деревню или город беспокоят дикие звери, полиция или кто-нибудь другой принимают меры, чтобы уничтожить их. Подобным же образом в обязанности правительства входит немедленное уничтожение всех антиобщественных элементов, в частности воров, бандитов и убийц. Такого же наказания заслуживают и те, кто убивает животных, так как животные в стране также являются гражданами, праджами. Слово «праджа» означает «тот, кто родился в этой стране». И сюда входят и люди, и животные. Важнейшее право каждого живого существа, родившегося в стране, это право на жизнь под защитой царя. Животные, обитающие в джунглях, тоже подданные царя и имеют право на жизнь, не говоря уже о таких домашних животных, как коровы и быки. Тот, кто терроризирует другие живые существа, гнусный негодяй. И царь должен немедленно уничтожить такого нарушителя спокойствия. Подобно тому, как убивают дикого зверя, нарушающего спокойствие, любого человека без необходимости, убивающего лесных и других животных или мучающего их, необходимо немедленно наказать. По закону Верховного Господа, все живые существа, какой бы формы тела они не имели, являются сыновьями Господа. И никто не вправе убивать животных, если это противоречит законам природы. Тигр может убить низшее животное для пропитания, но человеку это запрещено. Такова воля Бога, установившего закон, по которому одно живое существо поддерживает свою жизнь, поедая другое. Поэтому вегетарианцы тоже живут, поедая другие живые существа. Итак, закон гласит, нужно жить, поедая только те живые существа, которые предназначены для этого в соответствии с волей Бога. Согласно Ишопанишад, в жизни нужно руководствоваться указаниями Господа, а не поступать, как вздумается. Человек может прокормиться разнообразными зерновыми фруктами и молоком, выделенными ему Богом. И за исключением особых случаев в животной пище нет никакой необходимости. Итак, здесь тема касается защиты животных. Как бы роль царя. Кто такой царь? Почему он считается наместником Бога, оказывая защиту людям? Злые люди играют на инстинктах. Они опускают людей на уровень инстинкта, даже мыслящих людей, держа их в страхе. Им приходится думать о выживании, не об абсолютной истине, а о том, как выжить. И так они, как бы, ну, это понятие абсолютной истины устраняют из общества. Никто об этом уже не может думать. Все думают, как выжить. Это на инстинктах страха. Но на самом деле в обществе должен быть покой, не страх. Именно для того, чтобы люди могли думать об абсолютной истине. Сейчас это проблема, что о Боге человек не может глубоко думать, потому что сильно обеспокоен. Не может углубиться мысленно туда. Ему кажется, это непрактично как-то, знаете. Ну, как-то, ну, оторвано от жизни. Ну, при чем тут Бог вообще? У нас тут начальство, у нас тут проблемы, у нас тут кризисы, у нас тут столько всего, тут... Самолет разбился недавно, то есть вот эти все тревоги в голове и страхи, и как Бог, о чем вы говорите, ну где Бог-то? Он обеспокоен человек. Шанти, 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 успокойся, надо успокоиться. А как успокоиться? Должны чувствовать защиту. Каждое живое существо должно быть под защитой. Как? Ребенок, он спокоен, пока есть защита родителей. Также женщины под защитой находятся все периоды жизни. И каждый, не только женщины, мужчины, разные классы людей, но что важнее всего взять под защиту, чтобы общество процветало, это животных, как ни странно, и браманов. Среди животных коров. Но здесь праджи говорится, царь прежде всего заботится о животных и браманах. Почему? Ну, почему здесь животные? А с этого все начинается. Жестокость приходит через неправильное обращение с животными сначала, а не с людьми. Сначала на человека рука не поднимается. Человек есть человек. Все начинается именно с животных, что это низшие классы жизни, виды жизни. И можно тут, почему нет? Оно же ничего не скажет потом, оно не свидетель даже. И я помню, как в прошлом, я еще был студентом, мне рассказывали старшие мои друзья, студенты, я был самый младший там, что в Уссурийской тайге много есть охотников. Там много, вот на Дальнем Востоке охотников, рыбаков, это такой край. Они убивают животных, охотятся, это их промысел. Но мне рассказывали, что у них очень высокий, ну как бы, моральный уровень. Они никогда не мучают животных, то есть у них есть свои заповеди строгие. И при этом они очень сурово наказывали тех охотников, кто начинали наслаждаться убийством животных. То есть там были законы очень-очень суровые между ними. Они не приносили тех людей, которые мучили животных. Если ты хочешь убить животное, если тебе так нужно выжить, какие-то промысел твой, ты должен делать тоже как-то с уважением, этично, то есть к живому существу. Людей очень сурово наказывали охотники в лесах. Не буду говорить, как вообще. Никогда больше только даже в голове не повернется такая мысль, причинить вред животным просто так вот для наслаждения. Это культура. Даже у охотников есть своя культура. Но что сейчас, мы видим безразличие, персональное безразличие становится все больше и больше к живым существам, к боли. То есть человек просто думает о себе. Но с другой стороны, он просто чувствует себя бессильным, а что я могу сделать? Слишком много проблем. Слишком много боли. Если об этом думать, то вообще не сможешь жить спокойно. Вот Кали-юга, это океан проблем. Что с этим делать? Но здесь Прабхупада в комментарии, в контексте, он говорит, что нужен, конечно, царь, нужен хороший руководитель, нужна защита, то есть нужно это все. Вот воров, бандитов и убийц нужно наказывать сразу же, строго, сурово. Без промедления. Без проволочек. Но векаль, видите, если их много-много-много становится, много-много становится, каждый склонен к какому-то воровству, к какому-то нечестному образу жизни, ну, получается, что всех наказать невозможно. То есть слишком большая цифра. Не хватит ни тюрем, ни ресурсов, что делать с этим. И что еще? Можно придумать чипы, какой-то контроль, ну, что-то можно не думать, что-то они пытаются контролировать, пытаются, но это лишь углубляет их мошеннический разум. Не понимают это. Это не те методы. Это искусственный метод, это все равно. Любой искусственный метод это мошенничество. Это форма мошенничества. То есть мошенничество на страже закона получается, видите. Придумывают какие-то искусственные формы управления, контроля, тестовые системы, роботы фиксируют те или иные действия сейчас человека. Но это все искусственно, это другая форма мошенничества. Человек должен отвечать перед Богом, а не перед роботом. Совесть должна быть. А тут как раз наоборот, совесть здесь не нужна, потому что тут все искусственно создается, цивилизация без Бога. Они не понимают это. И поэтому нужны сначала браманы, не царь даже, а браманы, которые могут объяснить науку, науку жизни. И следующий класс людей, кшатрия, они разумны, чтобы понять эту науку. Просто взять какие-то формы руководства без знания ничего не получается. Если даже мы пытаемся применить какие-то юридические вот законы, которые описываются здесь, наказывать людей, то мы видим, что это неприменимо сейчас. Закон не справится с этим современно. Приходится очень много идти на компромиссы, на уступки, на скрытые вещи, на взятки. То есть очень сложная система вообще, сейчас законодательство самое сложное. Суды длятся сейчас годами, десятками лет. Решения не находят. Пребывающий в иллюзии или глава исполнительной власти, царь или глава исполнительной власти, даже если иногда его объявляют великим философом или ученым, позволяет организовывать в государстве скотобойни, не ведая о том, что истинные, что истязание бедных животных прокладывает таким неразумным царям или главам правительства дорогу в ад. Глава правительства должен всегда охранять безопасность праджи людей и животных и выяснить, не издевается ли одно живое существо над другим. Живое существо, досаждающее другим, должно быть немедленно схвачено и предано смерти, как это продемонстрировал Махараджа Парикшит. Любые формы эксплуатации должны быть наказаны. Любые формы эксплуатации насилия, ахимса, такой принцип. Удивительно. Будто пришло, чтобы просто вот спасти животных. Целое движение организовано мировое, чтобы спасти жизнь животных. Неужели так важно? Очень важно. Это очень важно, защищать все формы жизни от беспокойства. Очень важно установить мир в чувствах и умах живых существ. Что как только устанавливается мир, живые существа чувствуют счастье и могут осознать Бога. Очень просто. Очень просто. Просто прекратить все формы насилия и все. Мы это пытаемся делать через регулирующие принципы. Это и есть прекращение форм насилия. 4 регулирующих принципа. Отказ от мяса, рыбы и яиц. Понятно, что если мы отказываемся от мяса, рыбы и яиц, мы не будем убивать этих живых существ. От всех интоксикаций это насилие над своей совестью, да, заглушается совесть интоксикациями, чтобы не слышать эти беспокойства внутренние. Психиатры некоторые всегда советовали в советские времена чуть-чуть коньячку, если у вас беспокойства какие-то, тревоги, стрессы, чуть-чуть коньячку регулярно, с утра прям поднимаетесь, 50 грамм и все, и немножко можно. Надо, стресс снимать. Это насилие над собственной совестью. Совесть говорит какие-то хорошие вещи, а мне плохо. Я хочу заглушить этот голос. Интоксикация как раз лучший способ. Наркомания и прочее. Это вот, уход от этой реальной жизни, устроенной Богом. Интоксикации. Азартные игры, другая форма насилия. Это тонкая форма насилия над другими живыми существами, когда мы учимся обманывать и жить за чужой счет. Это эксплуатация, на самом деле, форма эксплуатации. И незаконный секс – это самая извращенная форма насилия над живым существом. Когда мы кого-то используем для чувственного наслаждения, договариваясь как бы взаимно. Вот это все отвратительно на самом деле. Хотя доказать, что это отвратительно, нужно время. Человек, который не отказывает этих вещей, он не сможет понять, ну почему отвратительно? Это нормальная жизнь. Хорошо заниматься сексом, немножко выпить, ну как, ну... Вот, это уже устроено все. О чем вы говорите? Они будут возмущаться, они будут даже злиться из-за привязанности. Но это проблема, это сила иллюзии, что человек схватился за эти вещи, от которых он страдает, собственно говоря. За источник страданий держится. И вот, поскольку он в невежестве, он не может понять, потому что он уже развил эти вкусы и привязанности. И тогда Господь Читания дает для века Кали Харинама Санкиртана, очень громкое воспевание святых имен. Экстаз! И потом человек слушает, действительно. Действительно, я же не испытываю такой экстаз, когда ем мясо или понимаю токсикации, есть какая-то более высокая энергия, или правда, есть наука какая-то, начинает понимать, что-то понимать. И если он практикует, начинает больше понимать, еще больше и лет 15-20 нужно, чтобы что-то понять по на самом деле лучше, хорошо, в сердце. Уже усвоить это глубоко, это знание. Это как вот очищение, знаете, вот котел берут, закопченный на костре. Нужно много усилий, чтобы вычистить его до бела. Мы когда в походы ходили, там готовили на алюминиевых котлах. Все так делали, алюминиевые котлы были. После костра ужасная история. Нужно мыть это. Идете на речку куда-то там, там травой там, или песком там чем-то. Это героический труд вообще. Поэтому что только Кришна Кумар бы справился с этим заданием. И вы там драете, и сначала все как бы хорошо, столько копоти, быстро-быстро. А вот эти тонкие вещи, ой, сколько нужно песка, сколько нужно сил, сколько нужно нервов, чтобы отмыть его. Но это нужно такое время, потому что говорит, очиститься нужно до конца, вот в чем вопрос. Не просто сполоснуть его, и так же потом, бывает и так, что просто сполоснули, ну, какая разница, и снова на огонь. Кружки, когда просто споласкивают, и знаете, вот эти тонкие элементы остаются, начинают чернеть, допустим, со стороны губ. Извиняюсь за эти примеры нечистые. Но это природа материальная. Если мы говорим о чистоте, то должна быть полная чистота, не условная чистота. Не как мы понимаем ее, а по другим стандартам, которые выше нашего понимания, лучше. И вот эта чистота и проясняет наш разум. Проникает в разум. Это очень важно, чтобы чистота проникла в разум, чувства. Это есть знание, вот оно. Все просто. В книге прочитали, а теперь давайте проникнемся. Внутри проникнемся. Это будет наше чувство, это будет наш ум, наше видение. Это чистота, это есть знание. Я буду видеть знание. Мыслить знание. Жить в знании. Это счастье. Чистота. Вот оно образование. Это очищение сердца. Это серьезная работа ежедневная, очищение сердца. И здесь конкретные вещи описываются, что нужно обратить внимание, как мы относимся к другим живым существам. Очень важно. Птицы, звери, растения, все сюда входит. Праджа, праджа, все живое, живое. Давайте поймем, что это живое все. По-настоящему живое. Не будем гордиться, так надменно ходить на все это, смотреть свысока. И детей, дети это ухватывают быстро это настроение своих родителей. Они идут по дороге, видят живое существо. И тут же растопчат его обязательно, понимаете? Зачем, спрашивается, кто учил? Как это получается? Ну вот, такое настроение получают воспитание. Но здесь пишется совершенно другое. Нельзя воспитывать вот эту кровожадность. Даже на низших формах жизни. Она отразится потом на человеке, на отражении с людьми. Но если вы вредите какой-то праджи, вы вредите всей праджи, потому что царь защищает всю праджу целиком, потому что она связана. Это живое. Жизнь, она как бы в единстве находится вся, она неделима. Поэтому, конечно, это великая миссия, то, что делал Господь Будда, он не завершил до конца эту миссию, да. Но то, что сделал Господь Читания, как бы это уже до конца эта миссия завершена. Он танцевал с животными. Воспевал киртан с животными. Это до конца миссия доведена. Они оставались животными. Внешне. Эти живые существа. А внутри они становились преданными. Это удивительно. как любое живое существо становится преданным. Возьмите любого глупого человека, кто искренне, и вы увидите это чудо, как этот человек становится преданным и обретает знания великие. Оставайся простым человеком внешне. Он так может и мыть котлы всю жизнь что-то делать. Но его сознание. Вы не найдете сейчас таких правителей в мире. С таким сознанием, которое имеет сознание, преданный, моющий посуду просто на кухне. С таким развитым сознанием. Посмотрите, как удивительно все происходит. Странно. Поэтому эти принципы нужно соблюдать не формально, а осознанно учиться. На это уйдет время. Обычно мы пытаемся это сначала для здоровья просто сделать. Ну, да, ограничу себе диету, там, интоксикацию. Это хорошо, для здоровья поправлюсь. Ну, карму себе поправлю чуть-чуть. Вначале обычно так рассуждают все. Может быть, какая-то польза и будет для меня. Действительно хорошо. Как на просаде, на киртане. Действительно, как ты себя лучше чувствуешь. Это еще не осмысление этого всего. Ахимсу нужно осмыслить. Пока мы не почувствуем сострадание к другим видам жизни, значит, мы еще не соблюдали принципы. Еще не повторяли мантру. Потому что у каждого живого существа внутри душа вибрирует святое имя. Они не знают об этом. Но это и есть источник жизни. Вибрация, сердце. Это есть источник жизни, но никто не слышит, может быть, это сердце, но оно вибрирует, пока оно вибрирует, мы живем. Оно вибрирует святые имена внутри, в глубине. Это в этом есть секрет могущества Харинама, если кто-то слышит Харинаму большую, даже животные, даже люди нетрезвые, они чувствуют себя экстатично. Даже животные, даже собака. В какой-то момент это проникает, что это сердце, там в сердце есть, это вибрация. Вибрация. Духовный звук произносится по-другому. Здесь мы используем язык и колебания воздуха. В духовном смысле это другое, по-другому. Звук исходит из сердца, не из языка. Он совершенно по-другому произносится. Здесь мы физически произносим. Иногда есть дефект речи, мы не можем какую-то букву произнести. Ле, ре, как в Китае труднее им произносить. Ре. Иногда кто-то картавит, не выговаривает. Ну, язык, ну что делать? Но это не важно. Потому что звук на самом деле нужно услышать внутри. Он всегда есть там, но это как безмолвие. Это звук, который успокаивает настолько, что вы кажете, что вообще тишина наступает. Покой наступает. Громкий звук, казалось бы. Но тишина, безмолвие, ум молчит. Чувство не беспокоит. Никаких проблем и двойственность не затрагивает. Безмолвие. Кришна говорит, я безмолвие. Повторяйте имя Кришны, говорится, и вы покрутитесь в это удивительное безмолвие трансцендентное. Этот звук безмолвие, звук безмолвия. Удивительно, удивительно, это потрясающе. Любой звук в материальном мире будоражит как-то ум. Возбуждает ум, все это как-то образы потом угасает, снова вибрирует, угасает, вибрирует, и мы что-то повторяем, повторяем, мелькают эти образы. Но этот звук умиротворяет все. Все это устраняет эти мерцающие, иллюзорные вещи. Но мы используем язык, используем руки для четок или для инструментов, используем ноги для танца, мы занимаем все тело физическое, все это. Комок невежества говорится, можно занять служение Кришне. И мы это чувствуем святое имя всем телом. Кожей, порами можно чувствовать. Зависит уже от как бы, глубины экстаза, который человек испытывает, осознание, осознавая Кришну. И также мы можем чувствовать, что внутри большие пространства открываются. Удивительно большие пространства открываются. Вот там интересно жить. Там становится интересно жить. Как это замкнутая моя биологическая, физическая структура там. Душа и сверхдуша, там большие пространства отношений. По звуку можем попасть в духовный мир таким образом. Выйти из этого материального мира в духовный мир по звуку. Поэтому поддерживайте в себе энтузиазм, воспевайте святые имена стабильно. Мы знаем, ко всем трудно жить в этом мире. Тут написано Бхагаватам, что век Кали. Нет исключений. Посмотреть на лица, да, трудно вам жить. Трудно, трудненько. Любого человека возьмите, хоть кого. Но не забывайте, зачем мы живем. Не сетуйте на трудности, терпите. Титикшаса Бхарата, надо это терпеть. Какие-то вещи просто нужно терпеть. Я, конечно, душа, я вечная душа, я знаю это, но когда с телом что-то происходит или с обстоятельствами, я все равно переживаю. Что делать? Что делать? Пропагать, надо терпеть. Титикшаса. Вот это надо терпеть. Не избежим этих чувств, этих восприятий, этого тела, этих двойственностей, которые все же будут затрагивать нас. И как терпеть? Как терпеть? Не просто сидеть, а повторять святые имена. Вот это терпение. Если чувствуете трудности, берите четки в руки. Повторяйте мантру. Или в уме, поручайтесь Кришне. Вот это называется терпение. Не в невежестве, что просто мы сидим и злимся. Называется терпение. И мы к Богу обращаемся. Вот смысл. И тогда мы видим, что эти трудности, они же меня возвышают. Оказывается. Это же милость Кришны тоже. Если мы на самом деле учимся правильно терпеть эти вещи. Век Кали столько беспокойств. Главное качество терпения. Не обижайтесь на жизнь, если что-то не получается, или трудно попадать в сложное положение, не сетуйте, повторяйте, повторяйте, повторяйте. Вы увидите, это работает. Это работает. Именно так можно преодолеть все эти трудности. Другого нет пути. Харьярнама, Йокевала. Но здесь говорится об управлении, о долге управляющего класса, заботиться обо всей прадже, и они должны быть очень суровы, принципиально суровы с негодяями. Нельзя наказывать людей невинных или глупых просто. Нужно наказывать негодяев. Народное правительство, то есть правительство, состоящее из народа, не должно допускать убийства ни в чем не повинных животных по прихоти глупых правительственных чиновников. Они должны знать законы Бога, которые поддерживаются в богооткровенных писаниях. Махараджа Парикшит говорит здесь, что по законам Бога безответственный царь или правитель рискует своим добрым именем, долголетием, могуществом, силой и, наконец, своим продвижением к лучшей жизни и спасению после смерти. Такие глупые люди даже не верят в существование следующей жизни. Вот это все начинается с животных. Удивительно ведь. Несколько было случаев в моей жизни, когда я видел убийство животных. Столько времени прошло, эти самскары не выкинуть из головы. Невозможно. Я помню сюда детали. Еще даже в школу не ходил. Какая ужасная самскара. Знаете, что самое ужасное было? Когда никто из взрослых не вмешивался. Никто не защищал это. Даже не ругали. Это было самое. Опустошение наступало. Потеря всякой веры вообще в жизнь. Не хотелось ни в школу ходить, ничего учить вообще, в этом мире жить не хотелось вообще. Мальчишки иногда развлекались, убивали лягушек, кошек. А позже увидел, как люди убивают животных домашних на мясо. И все как и надо. Что это за мир такой? Да. А если обратить внимание на ту сторону, то, конечно, Кали-юга – это ужасное время. Но мы обращаем внимание на Санкиртана-ягью. Это наше спасение. Жить можно, если Санкиртана-ягью. Единственное, Прабхупада хотел, чтобы они жили для себя. Нам, собственно, может быть и хорошо, если отрегулировать свою жизнь воспеванием, вместе общаться, как-то жить, отделиться от этих проблем. До какой-то степени. Как-то можно быть более-менее счастливым. Но Прабхупада не хотел, чтобы мы жили для себя. Хорошо, мы проповедовали. Сейчас, когда мы пишем комментарий к этому стиху, У нас перед глазами лежит заявление видного современного политика, недавно умершего и оставившего завещание, обнаруживающее его незнание законов Бога, о которых говорил царь Парикшит. Законы Бога были настолько незнакомы этому политику, что он написал: «Я не верю ни в какие подобные обряды, и подчиниться им даже формально было бы лицемерием и попыткой обмануть себя и других. Я не питаю никаких религиозных чувств на этот счет». Сравнив это утверждение видного современного политика со словами Махараджи Парикшита, мы увидим, какая между ними пропасть. Махараджи Парикшит был благочестив и во всем следовал заповедям Писаний. Современный политик руководствуется собственным мнением и убеждениями. В конце концов, любой великий человек в материальном мире является обусловленной душой. Он связан по рукам и ногам путами материальной природы. Но несмотря на это, глупая, обусловленная душа считает, что может поступать по собственной прихоти. Итак, из этого следует, что во времена Махараджи Парикшита люди были счастливы, а животным оказывалась необходимая защита, поскольку во главе правительства стоял человек, которому были известны законы Бога, и который не поступал по собственной прихоти. Глупые неверующие создания пытаются опровергнуть существование Бога и объявляют себя непричастными никакой религии, расплачиваясь за свою глупость драгоценной человеческой жизнью. Человеческая жизнь специально предназначена для постижения науки о Боге. Но невежественные создания, особенно век Кали, вместо научного познания Бога ведут пропаганду против религии и существования Бога, хотя сами вечно связаны с законами Бога, проявляющимися в рождении, смерти, старости и болезнях. Прошло полвека с того времени, как Прабхупада распространял сознание Кришны. Полвека — это, ну, исторически небольшое время. С точки зрения истории религии, если взять, совсем небольшое время. С точки зрения, ну, может быть, современной истории, это полвека тоже что-то значит. Много перемен можно увидеть материальных. За это время войны прошли большие, там, да, катаклизмы, перестройки. Это современная история. Но с точки зрения истории религии, это незначительное время совсем. И вчера Нитаймала показал видео, ролик, новости из Индии. Какой-то видный человек, политик, журналист или политик. Ну, в общем, он выступил, записал ролик и о Прабхупаде. Говорит на хинди, может быть, там, на индийский. Показывает все изображения Прабхупады, громко на всю Индию утверждает, что это гений, это величайшая личность, и прославляет, рассказывает. Сколько минут?
Там 20 минут, 2 миллиона просмотров.
20 минут говорит о Прабхупаде, представьте себя, очень активно, очень сильно, 20 минут, и там 2 миллиона просмотров уже. Очень хорошая новость. То есть Прабхупада становится уже таким как бы героем нации, признанным Индии. Это важный момент. Лидирующим как бы духовным учителем времени. Очень важный момент. Уже можем опираться на это, что это ведущий, лидирующий ачарья вообще, признанный все во всех отношениях. Начинал он просто с нижнего инсайда Америки, без копейки в кармане. Нищий садху приехал туда, в Америку. И вот теперь слава подрастет, смотрите, как сама по себе. По всему миру. Его книги распространяются, изучаются по всему миру, и чем больше мы их изучаем, тем больше мы понимаем, как важна эта личность в истории как бы, мира. Это, строго говоря, великий реформатор духовный. Это редко бывает, когда приходит реформа, именно реформатор. Особо уполномоченной личности. Величайшим реформатором 15 века считали Господа Чайтанья Махапрабху. Он вообще перевернул представление о религии. С ног на голову вообще перевернул полностью. Никому такого в голову не приходило, что с Богом могут быть очень близкие отношения. Самые близкие отношения. Господь Читания проявил ту расу близких отношений, этих любви, радхарани, экстазы, разлуку с Богом, слезы. Последние годы он был круглые сутки в этом настроении, круглые сутки, не выходил из этого состояния, круглые сутки. Это было описано в Читании Чаритамрите, появились последователи, стали описывать науку бхакти. То есть это ренессанс, это было возрождение, сильное возрождение как бы духовности. Но это переворачивало все предыдущие представления вообще о Боге, религии, о душе. Это как бы был секрет, великий секрет, вет, и он был открыт Господом Читанием Махапрабху. И Прабхупада, он открыл это западному миру, по всему миру. Как это, с чем можно сравнить? Ну, как будто, знаете, сам Кришна спустился. Ну, такая миссия, такая важная, такая серьезная миссия. Да, Прабхупада говорит, что гуру, представитель Кришны, так можете думать. Мы так и считаем, что Прабхупада представитель Кришны. Кто еще может так смело говорить о Кришне? С одной стороны, его комментарии, ведь они очень острые, они правдивы, с другой стороны, умиротворяют душу. Это удивительное сочетание. Видите, что это одновременно резкие такие выражения против негодяев, несправедливости, устройства неправильного общества, с другой стороны, очень нежный, как лотос, язык, проникновенный духовный язык, одновременно то и другое. Это сочетается только в очень великих личностях. Человек либо мягкий, либо резкий, но в великих личностях сочетается в максимальной степени вот эта вот прямота, резкость и очень нежность одновременно. Не случается с обычными людьми такого. Это все признаки величайшей личности. И поэтому он в течение времени становится все сильнее и сильнее его влияние. Прошло всего 50 лет, Прабхупада ушел в 1977 году. И его влияние усиливается больше и больше и больше с его ходом. Это знание расширяется, распространяется, оно уже как бы принимается людьми с разных сторон, по-разному, и с социальной точки зрения, уже и политической точки зрения, смотрите, что Прабхупада сказал, то так и происходит. Итак, заверяю вас, что тщательно изучаемые книги, вы отыщете способы приложения философии сознания Кришны во всех сферах жизни, она неисчерпаема. Во всех сферах жизни, так и происходит сейчас. Все, что Прабхупада говорил, все это происходит сейчас. Итак, мы не просто выбрали как бы, ну, себе путь или себе как бы среду духовную жизни, прибежище. Мы также встали в цепь ученической преемственности Прабхупады. Получаем посвящение, принимаем миссию, мы озабочены этим. Мы получаем миссию в сердце. Это наша забота днем и ночью становится. Как распространяется знание Кришны, какие еще формы найти, проповеди. Не отклоняйтесь в сторону просто зарабатывания денег. Слишком сильно не уходите в эту сторону. Чрезмерные усилия никогда не делайте в материальном смысле слова. Не забывайте Кришну, другими словами. Слишком не углубляйтесь в сторону личного счастья тоже, слишком туда не нужно погружаться. Будем всегда немножко думать об этом, но это не наш смысл жизни, не самая глубокая и важная вещь. Судьба распоряжается нами, что можем сделать. Иногда наши планы не осуществляются, и мы немножко обижаемся, сникаем. Как бы. Держитесь на плаву, воспевайте свыше нас кругов внимательно. Как мы дали обеты вначале, не забывайте об этом. Вдохновляйте друг друга, поддерживайте. Будьте очень добрыми друг к другу. Всегда готовьте только прасад, ешьте только прасад. Не забывайте Кришну. Опасное дело. Преданные тоже могут находиться в опасности, не думайте. Если забудут Кришну, это очень опасно для преданных. Хорошо, какие вопросы у нас есть сегодня?
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за такую удивительную катху. Вопрос такой. Мы выполняем дхарму, учимся выполнять дхарму в этом мире, и в этом мире много беспокойств, разных трудностей. И вот вопрос такой, что-то вот есть как бы такая вещь, как подозрительность и предусмотрительность, практичность. Как их различить в себе и как избавиться от этой подозрительности внутри себя, чтобы выполнять дхарму, потому что это может мешать.
Кого подозреваем, я тоже понятно.
Ну вот внутри это сидит какой-то, внутри я про себя говорю просто, что всегда какие-то есть подозрения.
Так кого ты подозреваешь, ты говоришь? Кто у тебя под подозрением?
Да, всех.
А в чем подозреваешь?
А я вот не знаю, просто если какой-то, вот ты садишься в поезд, например, и думаешь, так, кто это такие вообще? Потом идешь там, а что это такое за человек, там сел в автобус вообще? Почему он так смотрит? И какое-то странное это существование такое, вот надо же доверять живым существам.
Не, зачем же доверять живым существам? Надо бояться всех, прятаться. Так надежнее будет это. Нет, это не вопрос доверия. Мы доверяем душе, людям мы не доверяем обычно. Они сами себе не доверяют, Боже мой. Они нестабильны, неустойчивы, они могут менять свои решения, какое доверие можно. Но бояться их не стоит, как раз их бояться не стоит. Именно потому, что они неустойчивы. Многие из них грозились разрушить сознание Кришны движения. Но они же не устойчивы в своих решениях. Чего их бояться? Они сегодня вдохновили, завтра уже. Как другая проблема их отвлекла. Они неустойчивые. Не то, что они приняли решение и посвятили этому жизнь. Нет. Это под настроение просто. Как раз и бояться не нужно. Они вау, 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 вау. Другой раз смотришь, уже забыли. Уже на другого так же кричат. Переключились. Нет принципа. Опасна Кали-юга. Люди сами по себе большой опасности не несут, если мы. Ну, мы должны знать, что, поскольку они служат Кали-юге, поэтому они опасны. Сам по себе, как бы люди, они, ну, люди есть люди, они доверчивые, они эмоциональные, они чувствительные. Что ты им расскажешь, теплое, они прочувствуют это. Всегда такие люди были. Ну а Кали-юга это некая такая вот культура поддерживающая, организация определенная. Вот это опасно. Мы не доверяем как бы вот этой организации материальной. А люди мы можем как вот понимать их просто, проповедовать. Они чувствуют, становятся преданными постепенно. В этом мы верим, что люди могут стать преданными. Большинство людей становятся преданными. Страх. Просто это вопрос страха, а не то, что подозрительность. Привычка. Ну, просто привычка есть такая. Уже усвоена привычка бояться людей.
Спасибо, Андрей, что начал. Вот такой вопрос. Как можно отмолить грех от убийства животных, если непосредственно когда ты вот, можешь сам участвовал в этом? Спасибо,
Гриша. Была статья одна, это в Индии случилось. Мне кажется, до 2000-х годов это было. Один индус там убивал собак. Не знаю зачем, то ли он их там съедал, не знаю, что там было. Много собак было. Ну и потом несчастья обрушились на него, страшные там болезни, жуткие вообще. Жуткие это перечисляется, что там, какие реакции были. Он пошел к астрологу, пытаясь понять, в чем причина вот этих его страданий. Он сказал о собаках, что ты получаешь реакцию за убийство этих животных. То есть проклятие буквально тебе лежит. Он сказал, что такие случаи были, как я не знаю, что ну, это для меня знакома эта история. Убийство животных заканчивается вот таким обычным симптомом. Ну и что делать? Ты же должен жениться на собаке. Да? Сыграли свадьбу, обряд был. Фотографии есть. Это не одно какое-то исключение. Это такие вот вещи существуют. Он нашел собаку. Женился на ней. Все, там гирлянды были, все. Огненные яги, все, все было. И священники проводили эту ягу. Но с каким смыслом? Что ты будешь о ней заботиться всю жизнь, как о жене собственной, как о близком живом существе будешь заботиться. И вот тогда болезнь ушла. Ну, кто знает законы кармы, он может быть не удивится, а обычно люди скажут, ну с ума сошли индусы вообще, ну с ума сошли индусы. Вот так вот он увидел равенство некоторое хотя бы, что есть живое существо, и я, и мы как живые существа равны. Как бы. Я не рекомендую такие обряды проводить. Просто привел пример, что вот есть такой способ. Но у нас есть другой способ, это отдельная тема. Я потом скажу этот способ. Это повторять Хари Кришна мантру, конечно же. Этот способ мы знаем. Вот верьте в этот способ, достаточно этого. Достаточно того, что сердце раскаивается, и мы служим Кришне. Все. Есть покаяние, мы допущены к служению. Многие вещи мы делали, просто не ведали, что творили в прошлом. Это факт. Ошибки совершались. Но Кришна говорит, я тебя защищу, ты теперь доверишься от этих ошибок. Не требуются какие-то еще дополнительные церемонии. Достаточно искреннего воспевания. Какая-то абаса будет реакцией все равно. Ну, тень каких-то реакций пройдет. Но Прабхупада заверяет, это будет в очень мягкой форме. Это его пример, говорит, когда вы режете палец на кухне, вы преданы искренне, вы режете палец на кухне, означает, что вообще вы должны были быть зарезаны, сильно поранены чем-то. Но это смягченная реакция, то, что получаете. Сознание Кришны само по себе, видите, уже гарантирует нам многие вещи. Это найдете в Бхагавад-гите в конце каждой главы. Написываются разные методы продвижения, сложные очень. Но говорит, а в конце нужно просто предаться Кришне и все, и достаточно этого на самом деле. Как уйти из мира правильно в нужное время, там вот 8 глава описывает. Как это сложно, в темное период лунный или светлый период, в туман, ночью, утром там и так далее, как достичь обители Всевышнего. Говорит, ну, преданный, наверное, не беспокоится об этом, все, все любое для него благоприятное. Преданность тоже не такой природы имеет. Мы защищены со всех сторон света, если посвящаем свою жизнь Кришне. Сколько нужно сейчас провести обрядов очистительных, чтобы очиститься от греха в век Кали? Не хватит ни времени, ни ресурсов. Это невозможно осуществить практически. Если океан пороков, то как это сделать?
А, Гуру, прошу, извините, расспросить. Бхагавата описывается династии, которая будет после, ну, лунной династии, после Парикшит, после царя Парикшит. И там описывается обстоятельства прихода царей, да и даже характер правления некоторых из них, и время правления. Мы продолжаем мысли дальше, можно понять, что каждое живое существо, его жизнь предопределена. Ну, если так смотреть, тогда в чем заключается свобода выбора? Что мы можем изменить в настоящем?
Что можем, свою жизнь можем изменить? Свою жизнь можем изменить, и вот это свобода выбора. Направить ее к Богу, вот и все. Больше никакого выбора нет у человека, у души. Либо от Бога, либо к Богу. А от Бога это трибунная материальная природа, все предопределено. Куда бы человек ни встал, на какой путь, все будет предопределено, ясно будет результат. В духовном смысле тоже предопределено Вайкунтха. А вот выбор именно в этом. Куда мы идем? Служим кому? Это выбор. Больше нет выбора.
Это внутренний выбор.
Ну, как разница, выбор и сил. Конечно, внутренний, мы же не пишем просто заявление.
То есть внешние события могут произойти те же самые, что и там, но как бы как наш мотив. Я думаю, то есть там четко говорится, что какой будет царь, плохой там или хороший, там, и время правления, обстоятельства прихода. И так по нам, то есть какие-то внешние события, они, то есть, независимо от выбора, допустим, они будут происходить внешне, случаться с нами. Но именно наш мотив, как мы их проходим, это как бы наша свобода.
Да люди ничего не знают об этом. Они живут, думая, что они полностью независимы. Все. Они об этом ничего не знают, даже не думают об этом. Вот ты задумался, тебе уже плохо видишь. Что оказывается, все уже предвидено, а я тут вообще с какого боку? Я что-то значу или нет? Не в этом дело. Нужно освободиться от иллюзии. Тогда вернется как бы моя, ну, была и сила, могущество, значение. А если я в иллюзию, то Какое значение моей жизни вообще, какая ценность этой жизни? Все предопределено. Да, все известно, будущее все известно. Кому-то. Нам не нужно, потому что у нас будут проблемы. Мне нужно это знать, потому что у многих будут проблемы. Но если вы познаете это, вы освободитесь. Пока есть сложное эго, будет проблема. А я, где я? Это проблема. Но когда вы освободитесь от ложного я, вы освободитесь от этих проблем. А от этой предопределенности. Но вы сейчас держитесь за эту предопределенность, как за свою свободу выбора. Там нет никакой свободы выбора. Мы вынуждены поступать. По тонким, грубым законам природы. И мы даже можем не знать об этом ничего. И люди внушают, ты действуешь, ты решение принимаешь, ты Бог. И мне неприятно думать, что все уже предопределено, предрешено, я тут что делаю? Я опять никто. Я же хочу быть кем-то. И не просто кем-то, а большим кем-то. А тут все уже предопределено кем-то, не мной.
Все цари расписаны.
Моего имени там нет. Не вместился ты там.
Спасибо за лекцию. Ну, частично я получила ответ. Вот у меня такой был вопрос. Вы вчера сказали, что Кришна, когда дает болезнь, и уже есть лекарство. У меня вопрос, относится ли это к задачам, ну, мы их называем проблемы. Когда приходит задача, и уже существует решение. И как правильно выбрать правильное решение?
По рецепту врача. Обычно, если мы не знаем, как там эти лекарства действуют, мы идем к тому, кто что-то знает об этом. Изучайте книги Прабхупады, слушайте лекции, найдете решение. Общайтесь между собой, прочее. Пробуйте, в конце концов, что-то делать. Тоже так можно что-то понять. Главное, не бойтесь. Бояться не нужно, если что-то не получается или не так получается.
Не бояться ошибаться, да?
Совет обычно нужен, когда мы принимаем какое-то очень ответственное решение, нужно принять. Тут нужен совет, чтобы, ну, снизить риск ошибки, что это ответственная очень вещь, да. А если что-то обычное, бытовое, пробуйте. Пробуйте, пытайтесь. Наш Чала на ферме, он сейчас очень хорошие вещи делает, уже много лет, он выращивает овощи, наверное. Обеспечивает ферму, там хороший продукт, трудится, все знают, и все его любят, хороший приятный. Он начинал так же, вот, с самого первого дня был на ферме. Я помню, как мы туда пришли все, там, первый раз на земле вообще оказались. Первый раз, и не знали, что делать, и Чала там командовал, помню. С лопатой мы вышли все, что делать, говори. Так, значит, вот здесь будет поле, мы так решили просто. Засаживать. Ну давайте. Значит, вот так сейчас нужно прокопать канаву туда. И Чала 100-метровку роет без остановки. Очень сильный выносливый человек. Целый день или несколько дней вырыл канаву. Длиннющую. Потом выяснилось, что нужно перпендикулярно, по-другому, в другом направлении совсем. Ничего, эту зарыл, новую прорыл канаву. Это нормально. Это весело вспоминать потом. Минусный опыт, как бы это мы проще становимся, когда так поступаем. Это как Игорь Кришна, это нормально. Но если вы хотите разрезать, скажем, кому-то живот и сделать операцию, вы должны здесь сначала посоветоваться. В каком месте точно это сделать, того, кто знает. Это, конечно, другая совсем вещь. Поэтому где-то, да, нужен совет в таких ключевых моментах жизни, нужен, конечно, совет старших.
Гуру Махарадж, можно спрошу, вы говорите всегда, всегда говорите, что ну, там, скорбеть это плохо, нужно быть счастливым. А вот когда вот есть такая радость, такое типа счастье, но ты не знаешь, то ли ты в сознании Кришны счастлив, то ли тебя уносит куда-то. Ну, и вот иногда потом непонятно, думаешь, что ты правильно счастлив.
Это куда счастье уносит?
Это радость, она или ты привязываешься куда-то, ну, уходишь.
Ну да, правильно чувствуешь. Так и есть, одновременно то и другое.
Нужно чувствовать, регулировать, да?
Да, когда гуна благости приходит, так как счастье приходит, она же обуславливает живое существо. Так что ты правильно говоришь. Она может обусловить также. Поэтому не забывайте Кришну. Опять то же самое правило. Счастлив, не забывай Кришну. Страдаешь, терпишь, не забывай Кришну. Те же правила.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, можно спросить такой вопрос? Мы распространяем вегетарианство, и есть такой момент, что вегетарианцы носят кожу и меха. И когда им говоришь, оно как бы мягко. Тут такая грань, то есть ахимса же тоже, чтобы не лезть в чужую жизнь. И вегетарианцы, которые носят кожу меха, они такие же, но это также считается грехом, как ты убиваешь животных. То есть это же, если ты вегетарианец, ты не должен носить кожу меха, шубы, да?
Хочешь под суд отдать их всех?
Я просто хочу, чтобы вегетарианцы были всеми вегетарианцами и не носили кожу меха.
Ну, ты, видимо, похоже, что-то добьешься такая. Значит, с питанием разобралась, теперь со шкурами. Здорово.
Ну это же ахимса, как бы. Но в то же время ахимса, чтобы не лезть со своим.
Если ты снимешь с них их шкуры, то это будет ахимса. Если шкуры животные, то это будет ахимса. Ну, а для этого нужно тоже проповедовать. Ну, осторожно. С этим чуть-чуть осторожно. Люди могут не готовы к этому. Например, если их бизнес вообще на шкурах делают, они обанкротятся, если прекратят, они все, они потеряют все, финансы. Бывает, что это болезненная вещь. Поэтому здесь нужно так мягче, осторожней. Не о шкурах больше говорить, а говорить о духовной жизни, о духовной практике. Начинаю читать книги, потом замечают, боже, у меня тут шкура висит. Я не к ей подойду, скажу, что делать со шкурой. Говоришь, снимай шкуру. Ты знаешь, кто это? Его же забили, ты понимаешь, что ты носишь? И он тогда поймет, когда сознание разовьется. Поэтому да, есть своя стратегия у тебя похожая. Ты добиваешься результата.
Спасибо вам за лекцию. Вы сказали, что важно повторять святое имя, когда трудности, не просто сидеть и терпеть. Вот у меня так очень долго было, что когда трудно, я повторяю мантру, ну, чтобы кому-то отомстить, там, чтобы доказать что-то, или что вот мне сложно, а я на самом деле хочу не урок извлечь, а, ну, прошу освобождения от этого. И, ну, вот и тоже то, что я вчера говорила про страхи и страдания, вот я просто увидела это в себе, а как теперь научиться по-другому повторять святое имя, не из этих каких-то сковывающих материальных чувств низших, а вот... Ну, в радости как-то, более настоящей, что ли?
Нет, надо отомстить по полной программе. И тогда будет радость нормальная. Это есть, потому что есть, как бы, ну, несправедливость в жизни есть. Мы все находимся в такой ситуации, что мы уже ничего не помним, а реакции получаем, и мы не можем это понять. И есть люди, которые на самом деле нас сделали несчастливыми, или отложили какие-то самскары серьезно на нашу жизнь, как бы навредили нам. И есть это желание как бы показать, что я выше всего этого. Доказать. Это можно принять. Как стимул. А той святости, о которой ты говоришь, это придет со временем. Само. Само. Не имитируйте вещи. Не даже не пытайся. То есть живет на своем уровне, как ты чувствуешь. С Кришной. Вот что важно. И он сам тебе даст этот разум, эти чувства, это понимание.
Врагов мы своих простим со временем. К этому нужно быть как бы, ну, готовым, чтобы простить на самом деле все. Все неблагоприятное, что в жизни происходило. Оставить, отпустить это все. Если только Кришна покажет истину, только этого, так можно достичь этого уровня. Наши чувства не смогут отпустить сами по себе. Мы же это прочувствовали. Было неправильно. Моя судьба сложилась плохо, например, какая-то часть судьбы плохо сложилась. Я не являюсь причиной и виной этому. Со мной плохо обходились, были несправедливы. И никто из них не наказан, например. И с этим вы живете и повторяете святые имена. Желанием подняться выше. А потом, как Друа Махарадж, он тоже пришел с таким мотивом, обиженным был. Чтобы доказать, что я больше еще могу иметь, чем мой отец. А он увидел Кришну. Сначала в сердце увидел. Он даже испугался, когда увидел это, просто не ожидал этого всего. Он тут же исчез. Он еще больше испугался. Когда открыл глаза, он перед ним стоял, он еще больше испугался. Три шока испытал Филипп. За эти три шока все самскары улетучились мгновенно. Не осталось никаких ни обид, никаких сомнений, никаких ничего. Все ушло. И он пытался говорить и чувствует, что сказать ничего не может. Не способен то, что он увидел. Не способен ничего сказать. Да, Кришна коснулся рака лба, и все ведическое знание вошло. Друг стал говорить. Все. И он сказал, нет никаких желаний. Нет рабов, нет друзей. Ничего не было, иллюзия. Я вижу тебя, все ясно. Но был мотив, видите, его природа кшатрия, его обида, его кровь кипела в жилах. Нормально, живите с этим. Главное в сознании Кришны. Не беспокойтесь. Давайте ближе к нему просто. Просто ближе к нему. Еще ближе, еще ближе. Вот туда. И все, что нас туда толкает, справедливо, несправедливо, все хорошо. Даже когда пинка дают в эту сторону, прекрасно. Главное, что в эту сторону, в этом направлении. Такова жизнь, что... Не, она не церемонится моя.
Доброе утро, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос прозвучал в предыдущих вопросах. Наставление старшего, да, помощи старшего спросить. Вот для мужчин очень важно иметь ментор, наставника, учителя. Потому что, ну, к родным обращаться, это будет беспокойство очередное. Они, конечно, дадут совет, но мозг их будет обеспокоен. Поэтому вот как встретить, где встретить?
Наставника.
Наставника, да, учителя, ментора.
Надо общаться со старшими мощными для этого. Вы знаете, нам немножко мешает вот эта организация, сознание организации. Организация хорошо, сознание организации может мешать. Мы иногда спрашиваем, кто мой наставник, ну, именно назначенный какой-то человек есть, потому что я не вижу. Когда началось движение, не было этой сознания организации. Все старше заботились о младших. Мы не называли это даже наставничеством, это было естественно. Вот это лучше. Вот это лучше. Не знаю, почему старшие становятся пассивные, тоже ждут какого-то назначения. Все инициированные преды должны заботиться о неинициированных предах. Это дважды инициированные от других. Это как бы наша жизнь, дыхание. А как по-другому? Мы ждем назначения, но это сознание организации, это несколько обусловленное сознание. Как в семье, мы же не ждем назначения. Старшие, естественно, видят, нужна помощь, помогают. Младшие тоже свою роль знают. Это естественный закон. Давайте жить более естественно таким образом. кто-то нравится из старших, как он проповедует, как он общается. Естественно, мы притягиваемся к этому человеку с вопросами, как-то подходим. Он, естественно, чувствует, что он должен позаботиться. Это естественно. У нас, смотрите, сейчас ИСККОН такой большой. Ой. Мы же начинали, у нас было вот столько. И мы справлялись. Я помню всех своих наставников. Они так не назывались, конечно, но это были наши старшие доброжелатели. Это были лучшие люди в моей жизни. Это были лучшие отношения, которые я получил. Забота. И никто их не просил, не заставлял, не говорил, что вы наставники, вы должны это делать. Это ваша роль, вот такие обязанности. А это подопечные, у них такие обязанности. Как-то сейчас странно, я сейчас вспоминаю, странно сравнивать даже. Почему это сознание развили организации? Сознание организации. Организация нормальная, но сознание должно быть другое. Нужны ли полномочия, чтобы просто заботиться о ком-то? Скажите, нужны полномочия? Санкции какие-то? Не нужны. Я подходил к любому старшему преданному, к любому. Смело, уверенно. Я знал, что они позаботятся, следят. Попрошу, спрошу что-то. И всегда так было. Всегда получал поддержку. Подходил, всегда получал поддержку. Добро, там, отношения, все, заботу. Всегда так было. Может быть, нам сейчас мешают эти названия? Наставник, подопечный даже. Я наставник. Так, я подопечный. Так, что делать сейчас? Так, я должен сейчас держать марку, я наставник. Если не отклоняться от принципа, если ни на шаг, ни на йоту. Так, настроился, давай начнем. Похоже, нет? Если я думаю о каких-то таких вот обязанностях, это, возможно, так может отразиться на моем поведении. Но все искусственные вещи, мы сегодня что сказали? Все искусственные вещи – это от кали.
Хари Кришна, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Как-то вам был задан вопрос, как понять, что преданный читает джапу внимательно. Вы ответили, что понять можно, он становится более самостоятельным. Самостоятельно проявляет. Вот у меня такой вопрос, как понять, что эта самостоятельность проявляется именно в миссии, а не самостоятельность своего ума? Так как вот...
Это не важно. Он даже становится своевольным. Много глупостей начинает делать. Это признак того, что он внимательно мату повторяет. Поэтому это с этой точки зрения не прощается. Это его энтузиазм, просто еще глупый, но энтузиазм. Это лучше, если он просто будет сидеть и смотреть, и ничего не делать. Это уже высшая ситуация. Уже из тамаса в раджас, уже активность какая-то есть. Но там у него ошибки ожидают какие-то, косяки он начинает делать с энтузиазмом. И вот тут начинают его учить. Уже так ощутимо критиковать там где-то. И вот тут он думает, боже мой, куда попал? Раньше все было хорошо, понимаете? Сейчас тут удар, тут пинки. Вот я же стараюсь, я у меня энтузиазм, я для Кришны, и тут меня постоянно вот критикуют. Нормально? Ну, дорога такая. Участок дороги будет такой, грунтовый. Начинается все с болота, там все мягко. И волоком тащит по болоту, и комфортно вообще. Потом на грунтовую дорогу выбрасывает, там камни, кочки. И... Нужно тоже пройти этот участок. Потом входим на более гладкую дорогу, потом уже на автобан уже, и там, и потом. Но на автобане, на большой скорости, это его камень может сыграть большую роль в нашей жизни. Там тоже свои опасности есть. Поэтому терпите этих шасов ворота. Не прекращайте, не роняйте свой энтузиазм, продолжайте, просто исправляйте какие-то ошибки, прислушивайтесь, развивайте чуткость, внимательность, в сатва-гуну двигайтесь. Пока не ощутите счастье на самом деле в отношениях. Что преданные дороги, ценные, все. Мы усвоили, любой преданный дорого ценен.
Тем более, подскажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада, вы говорили, что он своим доверием к своим ученикам выровнял, ну, так скажем, постоянно хвост, да, то есть нам тоже нужно учитывать, то есть можем ли мы доверием выравнивать хвосты, то есть делать невозможные вещи, которые уже там закоренели у человека, ведь это же было
возможно. Хвост не выпрямляется, ты же знаешь.
А как же Шрила Прабхупада со своими учениками, ведь они были почти невероятны.
Надо держать постоянно хвост. Отпустишь, он сворачивается.
То есть нужно обладать силой, чтобы постоянно удерживать. И да. Чем больше хвостов можешь удержать, тем больше.
Это шутка. Хвост не упрямляется. Ну, может быть, это растет новый хвост какой-нибудь, не знаю. Старый не выпрямишь. Гунакарма останется все равно какая-то. Вот человек все равно такой, какой есть, он таким и будет, продолжен очиститься от эго. Не отождествляй себя с этим. Материальное тело и его природа всегда несовершенны. Всегда несовершенны. Но когда вы не отождествляете себя с этим телом, вот тогда оно действует как совершенное, даже с этой гуна-кармой. То есть, строго говоря, оно остается таким, как есть, так же выглядит. Стареет, по всем законам природа живет, болеет, характер. Так же узнается тот же самый человек. Но не отождествление, вот что важно. И тогда вы видите, что это тело как-то вот чистое, духовное, тем не менее. Несмотря на эти вещи, не мешает, но карма не препятствует. Иначе мы станем все одинаковыми. Если мы так понимаем духовную жизнь, что мы станем все одинаковыми, безликими. Мы остаемся разными. Но если у вас стремление к Кришне сильное у всех, то вы в этом одинаково будете чувствовать себя, одинаково цепами.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а кто может мне оказывать? Здесь говорилось, что нужно, о царе говорилось, вот в нашей жизни, вот у нас нету царей, кто может наказывать?
Никто. Царь не наказывает, закон наказывает. Никто не наказывает. Это правильное отношение. Никто не имеет права наказывать, только закон. Если представитель закона, да, вы. Закон наказывает, не вы. Вы должны наслаждаться, когда наказываете. Или страдать, когда наказываете. Это закон наказывает. Таково правило. Отец Шрилы Прабхупады наказывал Прабхупаду в детстве. Но он говорил, не я тебя наказываю, я просто мой долг такой, потому что я твой отец, понимаешь? Это долг. Это не я. Но долг обязует меня. Что я могу поделать? Я должен это сделать. Если вы будете наказывать лично кого-то, люди вас будут бояться. Если закон, они закона будут бояться. Это разные вещи. То есть мы не должны быть причиной внушения страха кому-то. Законы нормально боятся, а друг друга бояться не надо. Не надо бояться GBC, президентов, полномочной власти, решения какие-то, нужно бояться закона. Нарушать закон.
Это Гуру Махарадж, если ты уполномочен власть, то после эту власть не присваиваешь, да?
Нет, ты разделяешь себя с этой властью. Как слуга принимаешь это положение. Слуга закона.
Еще вот такой вопрос, Гуру Махарадж. Вот мы общаемся с преданными, и ну так мы соприкасаемся с их, как бы так сказать, материальной стороной. И как вот в этом общении не переносить вот это материальное на их преданность? То есть они же сам преданные, но вот нам может казаться, что вот их материальные какие-то недостатки — это признак их непреданности. Вот как вот оставаться, общаться именно с преданным?
Это, наверное, предмет для юмора больше будет. Если мы видим преданность в человеке, то это не будет нас слишком беспокоить. Если же преданности слишком мало, скажем, слишком мало, слишком много недостатков, ну, руководство нужно человеку. Несложный вопрос. Больше нет вопросов сегодня? Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.